Выпуск новостей подготовила Екатерина Евсеева. А я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице около 0 градусов, днем солнечно и потеплее до плюс 4. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 3, днем до плюс 6, переменная облачность и небольшие дожди. В этом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня Московский городской суд огласит приговор по делу об убийстве Руслана Ямадаева. Уго Чавес пообещал обеспечить Белоруссию нефтью на 200 лет вперед. В Чехии поставили спектакль по дневникам Анны Политковской. И вернемся к главной теме нашей программы. Как вы оцениваете выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на этот вопрос. И через полчаса снова ждем ваших звонков в прямом эфире нашей программы. Московский городской суд сегодня огласит приговор по делу об убийстве осенью 2008 года бывшего депутата Государственной Думы, Героя России Руслана Ямадаева. Во время судебных прений прокуратура просила суд приговорить основного фигуранта этого дела, Асланбека Дадаева, к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, потерпевшими заявлен иск о компенсации морального вреда, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Прокуратура требует серьезных наказаний для всех фигурантов дела об убийстве Руслана Ямадаева. Непосредственным исполнителем этого преступления следствие называет Асланбека Дадаева. Он, по мнению прокуратуры, должен получить 23 года лишения свободы. Для соучастника убийства Илимпаши Хацуева обвинение просит 19 лет колонии. Третий подсудимый, Тимур Исаев, может получить 16 лет строгого режима. По версии следствия, он не причастен к покушению на Ямадаева, но участвовал в организации покушения на убийство председателя правления Конверсбанка Александра Антонова. Этот эпизод также рассматривался в рамках дел Ямадаева. Адвокат Исы Ямадаева, признанного потерпевшим, Юрий Ефименков, считает судебное следствие объективным, а наказание, которым просит прокуратура, справедливым.
Гособвинитель исходил из требований закона. Чисто по-человечески, конечно, я считаю, что этого мало. Потому что преступление циничное в центре Москвы на автомобиле с госномером, и автомобиль был зарегистрирован на сожительницу Хацуевой. То есть люди, ну, я не знаю, на что они рассчитывали, что они увидят номер, там, я не знаю, не найдется свидетелей. Ну, наглое, циничное преступление. Я полагаю, что вину доказали полностью. Следствие судебное было очень подробным, давали возможность всем высказаться.
Сторона обвинения считает, что показания свидетелей, опознавших Асланбека Дадаева, неопровержимо доказывают вину подсудимых. Сам Дадаев согласен лишь с обвинением в незаконном хранении оружия, говорит его адвокат Лейла Хамзаева.
Дадаев Асланбек не только отрицает свою вину, он отрицает свою причастность к совершению всем вменяемым преступлениям. То есть это покушение на Антонова и Комарова 11 марта 2009 года и убийство Ямадаева Руслана 24 сентября 2008 года и покушение на убийство Кизина, который был вместе с Ямадаевым на Смоленской набережной. Все необходимые доказательства нам не удалось представить. Ну, в частности, по эпизоду покушения убийства на Антонова, я считаю, что очень важным доказательством были бы показания бывшего охранника Исы Ямадаева Хаважа Юсупова. Мы ходатайствовали о допросе этого свидетеля, но было отказано. Я считаю, что показания этого свидетеля могли бы повлиять на выводы суда.
Бывший депутат Государственной Думы, Герой России Руслан Ямадаев был убит днем 24 сентября 2008 года на Смоленской набережной в Москве. По версии обвинения, Дадаев и Хацуев, исполняя заказ неустановленных следствием лиц, обстреляли автомобиль, за рулем которого находился Ямадаев. Он скончался на месте. Находившийся в одной машине с бывшим депутатом, в прошлом военный комендант Грозного Сергей Кизюн, с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу. Позже он по цвету глаз узнал стрелявшим Асланбека Дадаева. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Белоруссия и Венесуэла совместно построят альтернативу мировому империализму. Такое заявление сделал президент Венесуэлы Уго Чавес во время своего визита в Минск. Он также пообещал, что его государство готово обеспечивать и обеспечит Минск нефтью на протяжении ближайших 200 лет. В эти дни один из самых одиозных и в то же время колоритных латиноамериканских лидеров совершает очередное мировое турне. Лучший друг белорусского лидера Александра Лукашенко и постоянный гость в Кремле – Чавес не в последнюю очередь известен своим непримиримым отношением к США. В конце прошлой недели он провел переговоры в Москве с президентом России Дмитрием Медведевым, ездил по Москве на красных «Жигулях», закладывал камень в основание памятника Симону Боливару. В России, кстати, Чавес побывал уже 9-й раз с 2001 года. Сегодня президент Венесуэлы продолжит гостить у своего лучшего друга, белорусского лидера Александра Лукашенко, а затем в его планах Украина, новые власти которой тоже отнюдь не против такой дружбы. Далее Чавес совершит турне по странам, которые зачастую называют основой оси зла – Сирии и Ливии. О первых итогах визита Уго Чавеса в Минск расскажет наш корреспондент в этом городе Игорь Корней.
16 октября в Минск с очередным, уже 5-м по счету официальным визитом, прибыл президент Венесуэлы Уго Чавес. Одна из главных тем переговоров – вновь энергетическая. Напомним, с весны этого года начались регулярные поставки в Белоруссию венесуэльской нефти. Согласно подписанным документам, в течение этого года из Венесуэлы должно быть поставлено 4 миллиона тонн нефти. Нефть привозят танкерами в порт Одессы, откуда она по железной дороге доставляется в Белоруссию. Однако во время этого визита стороны поставили новые рекорды. Как сообщают официальные источники, в результате визита был подписан контракт между белорусской нефтяной компанией и компанией «Petrolius de Venezuela» на поставку нефти в 2011-2013 годах. По этому контракту ежегодные поставки венесуэльской нефти в Белоруссию составят до 10 миллионов тонн. Стоит напомнить, что ежегодная потребность Белоруссии в нефти составляет около 20 миллионов тонн, и это не только для внутреннего потребления, но и для нефтепереработки на экспорт. Белорусский эксперт-международник Андрей Федоров считает, что экономическое сотрудничество с Венесуэлой действительно критически важно для официального Минска на сегодняшнем этапе.
Как известно, с начала этого года Россия ввела экспортные пошлины на свою нефть, в результате чего она очень сильно для Беларуси подорожала. И по оценкам экономистов, Беларусь теряет по сравнению с тем, что было раньше, до 2 миллиардов долларов в год в результате введения этих пошлин. Чавес пошлин на экспорт своей нефти не вводит. И, как посчитали уже российские специалисты, причем не отнюдь не симпатизирующие белорусским властям, нефть, поступающая из Венесуэлы, несмотря на все транспортные издержки, дешевле той, которая поступает из России с пошлинами. И поэтому вполне естественно внимание белорусских властей к этой далекой стране. Кроме того, в прошлом году в трудную минуту, насколько я помню, Чавес предоставил Беларуси кредит в полмиллиарда долларов. Так что это вполне объяснимо. Действительно, с Россией отношения стали заметно ухудшаться. Ощущается серьезное давление с той стороны. С Западом его наладить как следует не удается, потому что там выставляются политические некие условия. Прежде всего, по проведению здесь демократических преобразований остается третий путь в третий мир. Поэтому и с Китаем осуществляются попытки наладить отношения. Ну вот с Ираном в ближайшее время как будто очередной рывок должен совершиться, если удастся. Ну и Венесуэла тоже в числе лидеров.
Считает эксперт Андрей Федоров. Похоже, однако, что мотивы для сотрудничества у обоих лидеров несколько отличаются, про что свидетельствует следующий забавный диалог. Александр Лукашенко говорит Уго Чавесу: «Не хочу быть твоим должником не только в материальном смысле. Я тебе клянусь, что мы для Венесуэлы сделаем столько, что ты никогда не пожалеешь, что с нами связался». На это президент Венесуэлы отвечает: «Здесь нет должников, мы товарищи. Мы совместно строим альтернативу мировому империализму». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Туапсинском районе Краснодарского края сегодня день траура по погибшим в результате наводнения. По последним данным, жертвами стихии стали 13 человек. Московская городская дума сегодня, как ожидается, определит дату рассмотрения кандидатуры Сергея Собянина на должность мэра Москвы. Представители российской оппозиции и правозащитники намерены сегодня подать очередную заявку на проведение митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. В городе Давиль на севере Франции сегодня открывается трехсторонняя встреча руководителей России, Франции и Германии. Переговоры продлятся 2 дня. В Соединенных Штатах готовится к публикации на сайте WikiLeaks сотен тысяч документов по иракской войне. Предположительно, секретные данные могут быть обнародованы в ближайшие дни. Спецслужбы Саудовской Аравии предупредили страны Евросоюза о подготовке боевиками Аль-Каиды теракта в Европе. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Брис Ортефо. В Бельгии сегодня проходит 24-часовая забастовка работников железнодорожного транспорта. Лидеры Сирии и Саудовской Аравии призвали Ирак к формированию правительства с участием всех основных политических сил. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 30 рублей 12 копеек, евро 42 рубля 39 копеек. Следующая сводка новостей через четверть часа. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор авторской программы Кристины Горелик «Третий сектор». Ее главные темы – нужна ли России международная помощь или она уже сама в состоянии справиться с социальными проблемами внутри страны? Как Россия справляется с последствиями таких глобальных катастроф, как Чернобыль? Насколько поможет больным людям решение упростить процедуру ввоза в Россию незарегистрированных лекарств? «Третий сектор» Кристины Горелик в 11 часов утра. А сейчас в эфире утренний выпуск программы «Время свободы». И, как всегда, по понедельникам об одной из новых интересных книг, изданных в последнее время за рубежом. В Германии вышла в печать книга об одном из создателей джазовой культуры в СССР, выдающемся трубаче, аранжировщике, авторе известных песен, руководителе оркестра Эдди Рознере. Авторы книги – историк Гертруд Пикхан и музыковед Максимилиан Прайслер. Название переводится с немецкого как «изгнанный Гитлером, преследовавшийся Сталином», что описывает два важнейших крутых поворота в судьбе Эдди Рознера. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Напомню коротко историю жизни Эдди Рознера. Он родился в Берлине в еврейской семье выходцев из Польши, был музыкальным вундеркиндом-скрипачом, но, став взрослым, предпочел освоить трубу и играть джаз. Именно как трубач-виртуоз он и прославился в Берлине и Европе, но приход к власти нацистов положил конец его карьере. До того, как судьба привела его в СССР, он успел еще созданным им в Польше большим оркестром покорить Париж, где американская фирма «Коламбия» выпустила с ним диск, в частности, с его версией «Каравана» Дюка Эллингтона и Хуана Тизоля с соло Эдди Рознера на трубе. Созданный им позднее в Минске в основном из таких же, как он, бежавших от немцев эмигрантов состав, ставший государственным джаз-оркестром Белорусской ССР, до конца войны был популярен и востребован. И тем не менее, в 1946 году Рознер попытался вернуться в Европу. Сначала легальным, а после отказа не совсем легальным путем и угодил в сталинские лагеря, в частности в Магадан, где провел 7 лет, последние несколько лет руководя лагерным оркестром. После смерти Сталина он был реабилитирован, создал в Москве большой джаз-оркестр и руководил им до того, как его в 1968 году не спровадили на пенсию тогдашние начальники советской культуры. Сделав еще последнюю, но неудавшуюся попытку создать новый оркестр в Гомеле и получив после многих лет усилий визу на посещение родственников в США, Рознер вместе с женой и дочерью прибыл в 1973 году в Западный Берлин, где вскоре законно получил немецкий паспорт и остался жить. В книге немало свидетельств довоенной европейской популярности музыканта. Об этом говорят, например, приводимые в книге трогательные строчки письма из Австралии в Западный Берлин Рознеру, руководителя ансамбля «Weintraub Syncopators», в котором Рознер впервые обрел известность, Штефана Вайнтрауба. О Рознере Вайнтрауб, также убежавший от Гитлера, ничего не слышал почти 40 лет. Один из авторов книги об Эдди Рознере, Гертруд Пикхан, рассказала о своей работе.
Главной моей целью было вернуть Рознеру известность в Берлине, вернуть городу, прожившего столь бурную жизнь, сына. Ведь жизнь Рознера началась и закончилась в Берлине и включила в себя восхождение на вершину европейского шоу-бизнеса, а затем советской эстрады, а также ГУЛАГ. Так много событий одной жизни. Я считаю, что наш город должен принять эту жизнь как часть собственной истории. Интересно, что глава Рознер и ГУЛАГ в момент составление плана книги мучило меня заранее, так как я не могла себе представить, как я смогу добыть материал на эту тему. Но помог счастливый случай, обративший наше внимание на молодую музыковедку из Гетингенского университета, которая написала докторскую диссертацию на тему «Музыка в ГУЛАГе». И она, госпожа Инна Клаузе, любезно предоставила нам свои находки в Магаданском архиве.
Снова став в конце своей жизни берлинцем, Рознер открыл нечто вроде клуба легкой музыки, но, как и предсказывали ему многие, пожилая публика, пришедшая один раз, этим и ограничивалась, а для молодой публики Рознер был уже несколько старомоден и совсем неизвестен. Затея не удалась, и это по приведенному в книге свидетельству доброжелателя Рознера, редактора радио Луца Адама, очень сильно удручающе подействовало на Рознера. Авторы книги не идеализируют Рознера и отмечают многие противоречивые черты его характера. Гертруд Пикхан.
Он был рассказчиком историй, баек, ему нравилось это дело, и в своих историях он далеко не всегда следовал правде, как возможно в его рассказе, что он записывался с Марлен Дитрих в «Голубом ангеле». Подтверждение этому обнаружить не удалось. В нем было что-то от игрока и авантюриста. И все это вместе, как мне кажется, многое объясняет в этой личности.
Рознер был трижды женат. Одна его дочь живет в США, другая во Франкфурте, третья – приемная в Берлине. Но вот еще один парадоксальный штрих к его портрету – Гертруд Пикхан.
Приемная дочь Рознера, Валентина, больше всего прожила рядом с ним. Но музыкант всегда прилагал усилия, чтобы поддерживать контакт с двумя родными дочерьми. Эрика Рознер, его старшая дочь, жила с матерью в Польше, но часто приезжала к отцу в СССР и проводила с ним лето на Черном море или в других местах отдыха. И другая дочь Ирина, пока Рознер жил в СССР, часто видела с ним по его желанию. Рознер действительно очень старался быть хорошим отцом.
Каким увидела Гертруд Пикхан Эдди Рознера в результате своей работы над книгой?
Рознер был харизматической личностью, и он, должно быть, был необыкновенно сильной и динамичной личностью. Иначе невозможно объяснить то, что он сумел пережить ГУЛАГ без заметного вреда для своего душевного состояния. Это необычно. Он выглядел и вел себя так, как будто ГУЛАГ не оставил никаких следов его психике. Он был по своей натуре Ванька-встанька. И я предполагаю, что настоящим содержанием его жизни была музыка. Когда была возможность делать музыку, он даже в ГУЛАГе мог оставаться самим собой. И все остальное становилось для него тогда менее важным.
Рассказывал Юрий Векслер. И в продолжение нашей программы и рассказа о событиях в мире культуры, о театральной постановке, которую в эти дни обсуждают в Чехии. Речь идет о спектакле, основанном на тексте дневника журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Его перевод на чешский язык вышел отдельной книгой под названием «Русский дневник». Главным героем сценического репортажа, жанра, который определили авторы пьесы, является Владимир Путин. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
«Путин катается на лыжах». Так называется постановка независимого театра «Лишень» из города Брно. Ее главный герой – матрешка с портретом президента России. Владимир Путин является центральной фигурой многих записей, которые Анна Политковская делала в своем дневнике, ставшем основой пьесы. Режиссер постановки Павла Домбровска говорит, что название может показаться ироничным, однако, по ее мнению, оно символизирует безразличие власти, о котором пишет и Анна Политковская.
Та инсценция се объявляет еще вкратце разные справки, которые как Анна Политковская зазнаменовала.
Анна Политковская записывала в своем дневнике краткие новости, которые переплетаются с главными событиями как книги, так и нашей инсценировки. Когда я впервые читала этот дневник, меня поразил один из моментов. Когда Политковская описывала взрывы жилых домов в Москве, она написала, что Путин пока не комментировал это событие. Наверное, он катается на лыжах. Мне это показалось символом отношения власти к тому, что происходит с российскими гражданами. Эта фраза становится лейтмотивом нашей постановки. Мы ее использовали несколько раз. В перерывах между зачитыванием цитат из книги «Русский дневник» матрешка Путина покоряет символические горные вершины на письменном столе, который является главной декорацией. Из ящиков этого стола время от времени актеры достают и других героев пьесы. Например, матрешек с изображением Сталина и Ленина, рассказывает Павла Домбровска.
Některé metody, které zavedl, tak určitě jsou pokračováním toho, co zavedl.
Некоторые формы правления, которые вел Путин, мне кажутся продолжением тех порядков, которые действовали при Ленине и Сталине. В России, на мой взгляд, не распрощались с прошлым. До сих пор при принятии государственных решений не обращают внимания на жизнь простых людей. У упомянутых лидеров много общего. Их не интересовало, что страдают тысячи и миллионы людей. Анна Политковская вела «Русский дневник» с декабря 2003 года по август 2005 года. В нем она пишет не только о том, что происходило на протяжении этого времени, но и напоминает о событиях более ранних. В России эта книга не была издана, однако на Западе в переводе вышла во многих странах. В Чехии книга была опубликована в 2007 году, через несколько месяцев после убийства Анны Политковской. Театральная постановка «Путин катается на лыжах» приурочена к четвертой годовщине со дня смерти журналистки «Новой газеты», рассказывает режиссер пьесы Павла Домбровска.
То, что меня наиболее засягло, было то, каким способом он эту ситуацию воспринимает.
Что меня больше всего поразило, так это то, каким образом Анна Политковская воспринимает описываемые события. Это факты не о политике, а о жизни обычных людей. Она, например, едет в самую глухую российскую деревню, чтобы посетить мать солдата, который воевал в Чечне. Именно это сострадание и решимость заступиться за простых людей мне и помогли при выборе текстов для инсценировки. Из дневника я выбрала записи о террористических актах в России, связанных с военными действиями в Чечне. 1999 год, когда были взорваны несколько жилых домов, захват заложников в театре на Дубровке, а также захват заложников в Бесланской школе и последующий штурм федеральных сил. Все эти события произошли относительно давно, но когда я искала дополнительную информацию о них, просматривала в интернете страницы, созданные заложниками в театре на Дубровке или матерями погибших в Беслане детей, я поняла, что эти события в России все еще актуальны. Террористические акты обсуждаются, в Европейский суд подаются жалобы. Несмотря на то, что Анна Политковская была убита 4 года назад, события, о которых она писала, все еще живы. Поэтому наша постановка не только о том, что происходило в России раньше, но и о том, что происходит в стране сейчас. В чешской прессе появилось несколько позитивных отзывов об этой постановке. По словам Павлы Домбровской, интерес проявляют и зрители. Иногда к нам после представления приходят зрители и делятся своими мыслями, интересуются и тем, какими источниками информации мы пользовались при написании программки, которую раздаем перед представлением. Когда мы решили поставить эту пьесу, то нашей целью было вызвать интерес к событиям, происходящим в России. Мне кажется, у нас это получилось. Ведь в Европе, на мой взгляд, недостаточно знают о том, что происходит. У нас, конечно, печатают какие-то новости, но подробно о российских проблемах никто не говорит. Пьеса «Путин катается на лыжах» заканчивается убийством Анны Политковской. Ее смерть передается образно. На сцене вырастает роза. По мнению авторов инсценировки, это символ памяти, сохранять которую помогают строки из русского дневника. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:30. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Туапсинском районе Краснодарского края сегодня день траура по погибшим в результате наводнения. По последним данным, жертвами стихии стали 13 человек. Еще 9 числятся пропавшими без вести. Московская городская дума сегодня, как ожидается, определит дату рассмотрения кандидатуры Сергея Собянина на должность мэра Москвы. Представители российской оппозиции и правозащитники намерены сегодня подать очередную заявку на проведение митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади в центре Москвы. Заявка будет подана на 31 октября. В городе Давиль на севере Франции сегодня открывается трехсторонняя встреча руководителей России, Франции и Германии. Переговоры продлятся 2 дня. Среди главных тем встречи Дмитрия Медведева, Ангела Меркель и Николя Саркози – проблемы европейской безопасности, облегчение визового режима. В Соединенных Штатах готовится к публикации сотен тысяч документов по иракской войне на сайте WikiLeaks. Предположительно, данные, в частности, о жертвах среди мирного населения в ходе военных действий, могут быть обнародованы в ближайшие дни. Спецслужбы Саудовской Аравии предупредили страны Евросоюза о подготовке боевиками Аль-Каиды теракта в Европе. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Брис Артефо. В Бельгии проходит 24-часовая забастовка работников железнодорожного транспорта. Она окажет влияние не только на движение поездов местных линий, но и на скоростные поезда «Евростар», соединяющие столицу Бельгии с Лондоном.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». С вами Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Московской городской думе предстоит уже в ближайшие дни рассмотреть кандидатуру Сергея Собянина на пост мэра Москвы. Ее внес в городской парламент президент Дмитрий Медведев в конце прошлой недели. Как вы оцениваете этот выбор и что вы знаете о человеке, которому предстоит возглавить российскую столицу после 20-летней эпохи Юрия Лужкова? Ждем ваших мнений прямо сейчас. Звоните нам по телефону прямого эфира 8 800 222 12. Однако сперва еще несколько комментариев. Редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов отмечает две особенности кандидатуры Сергея Собянина. Он не имел ранее никакого отношения к Москве и не является представителем питерского клана номенклатуры.
Конечно, его карьера выглядит достаточно удивительной. Ведь это же чуть ли не единственный человек из тех, что есть наверху, который никакого отношения к Санкт-Петербургу не имеет. Он почти не имеет никакого отношения к людям, которые познакомились, подружились и начали вместе работать в начале 90-х годов около мэрии Санкт-Петербурга. От Чубайса до Медведева включительно. То, что в 2005 году его выдвинули на пост главы администрации президента, это же катастрофический прыжок. Такие прыжки бывали только в 90-е годы, и то они обычно неудачно заканчивались, как это было с Бордюжей, который стал главой администрации президента за полгода и тут же слетел обратно. А Собянин продержался, причем очень непростые годы. Мне кажется, у него есть, помимо его, безусловно, хозяйственной жилки, у него есть еще другие политические аппаратные таланты, о которых мы в силу его закрытости не очень хорошо знаем, но которые очень ценят наверху. Потому что вот так, чтобы допустили человека не своего до таких высот, ну вот этого сейчас почти нет.
Это был редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Несмотря на то, что Собянин человек не из питерских, его выбор был обусловлен в первую очередь влиянием премьер-министра Владимира Путина, считает политолог Дмитрий Травин.
Я думаю, что Собянин в первую очередь даже назначение с не Медведева, а Путина. Это человек, которого подбирал именно Путин. Это человек, близкий к Путину. А Медведев в данном случае, даже если имел какое-то другое представление о руководстве Москвой, должен был согласиться с выбором своего премьер-министра. Не думаю, что в Москве что-то серьезно переменится после назначения Собянина. Во всяком случае, для москвичей. Как я понимаю, известные питерские назначения, Собянин не питерец, но он полностью вошел в эту команду. Они разруливают финансовые потоки, несколько модифицируют политический механизм руководства. Что же касается того, как будут в Москве решаться проблемы пробок и тому подобное, вряд ли здесь следует ожидать что-то новое.
Говорил политолог Дмитрий Травин. А вот как оценивает фигуру Сергея Собянина эколог, руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексей Яблоков.
Перед нами разыгрывается спектакль. Я уже давно на эти спектакли перестал обращать внимание. С самого начала было ясно, что и аналитики поговорили все, что Собянин так и будет, что это он самый тяжеловесный кандидат из всех четырех возможных. Первая для него задача – удержать Москву в подчинении Кремля, чтобы никаких неожиданностей не было ни на выборах, нигде, чтобы умеренная демократия была в рамках, управляемая демократия была. Вот это буквально, чтобы да, какие-то были митинги и шествия оппозиции, но чтобы они были неслышны, невидимы, и не дай бог, чтобы к ним примыкало все больше и большее число людей. Вот, это самая главная задача.
Таково мнение Алексея Яблокова. А мы сегодня спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как вы оцениваете выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы? Еще раз напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, звонок бесплатный. Мы также продолжаем принимать ваши сообщения, и вы можете оставлять свои комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вот несколько сообщений, которые пришли к нам на пейджер. Владимир из Московской области пишет. Человек из провинции, он потянет за собой команду провинциальных чиновников, которые, не зная и не понимая проблемы Москвы, а, возможно, и ненавидя наш город, постараются отыграться на нем в пользу своего кармана. Назначение Собянина означает второе пришествие Путина на пост президента, пишет Татьяна Васильевна из Москвы. Назначенец мэр не отвечает перед москвичами, а только угрожает тем, кто его назначил. Россия скатывается в яму, потому что отсутствует свобода честных выборов. Вот самые интересные комментарии с сайта Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Алексей из Мурманска пишет: выбора среди кандидатов не было. С самого начала был Собянин и приглашенная в кавычках мебель. Я думаю, что для назначенного мэра управление Москвой не будет на первом месте. Сначала деньги или подъем по вертикали. Из Москвы еще одно сообщение. Пока не оцениваю никак, ведь фактически он не мэр в нормальном современном понимании, а назначенный его величеством генерал-губернатор. Это не отменяет, впрочем, шансов Собянина заслужить реальное уважение москвичей, но такое не может произойти слишком скоро. Потребуется 1-2 года, по крайней мере. Давайте послушаем звонки. Петр из Москвы нам дозвонился. Доброе утро.
Это вы Петра сейчас слушаете?
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Значит, вы помните такую группу Вучетича «Перекуем мечи на орала»? Помните, да? Так вот, Путин перековал плуг, что переводится Собянин, в гильотину. Поэтому надо ждать интересных вещей. Будьте здоровы.
Ну, спасибо, Петр. Не хотите говорить, каких именно? Что ж, это ваше право. Да вот еще одно сообщение из Петербурга. Это интересно. Добрый день. Конечно, более вялого кандидата было найти сложно. Глядя на него, сразу понятно, что он в кавычках никакой. Ну, такой и нужен, кто всегда под козырек возьмет. Давайте послушаем, что сами москвичи ответили на вопрос о том, как они оценивают сделанный президентом Дмитрием Медведевым выбор в пользу Сергея Собянина. С прохожими на улицах Москвы поговорила наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Рановато ему еще быть мэром. Судя по тому, что он не очень себя чувствует в этой должности очень серьезной. Сталкивался с ним сам немножко. Очень неуютно себя чувствует. Я не думаю, что он выдержит этой должности. Это очень серьезно, тем более в Москве.
Мне как-то особо без разницы. Надеюсь, он быстро вот слышится Лужков.
Я не знаю, кто это. Я вообще не интересуюсь политикой. Пока она не касается профинвалидов, наверное.
Мне все равно.
Ну, я, в общем-то, не так хорошо знаю Сергея Собянина, но, учитывая, что он раньше был губернатором Тюменской области, был мэром Гоголыма, вот, я думаю, что опыта у него достаточно для того, чтобы возглавить Москву. Вот, я также думаю, что люди, которые его порекомендовали, они, в принципе, достаточно хорошо его знают и посчитали, что он является одним из сейчас самых оптимальных кандидатов. Вот, поэтому я надеюсь, что это правильное решение.
Нормально. Ну, он молодой, энергичный. Но особенно я его не знаю, где-то он был в Сибири губернатором.
Никак, я этой темой не интересовался особо. Не считаю, что какие-либо изменения произойдут. Но, в принципе, у нас грандачане довольно стандартные. Что Лужков, что не Лужков. Действует одинаково, в общем-то.
Кто будет в Москве мэром, мне все равно.
Собянина – человек Кремля. Все будет у нас ровно, тихо, так же, как и при Лужкове. Никаких проблем с этим.
Вы думали, будет какая-то другая кандидатура?
Я думал, что именно он и будет.
Они с Владимиром Владимировичем друг друга понимают. Этого достаточно. Потрясений не будет, все будет ровно и мягко.
Ничего не могу сказать. Когда он на одном посту, а когда человек на другом посту, не знаю. Хотя мы живем всю жизнь здесь, в Москве. Что-то плохое есть и в одном, и в другом, и в предыдущем мэре. Пусть поработает, тогда увидим.
Ну, я лично думаю, что мэром Москвы должен быть москвич, который долго прожил в Москве и знает ее проблемы. Хотя против Собянина ничего лично не имею. Как личность он мне нравится. Посмотрим. Во-первых, он еще не стал мэром Москвы. А когда станет, уже на деле посмотрим.
Считаю, что после Лужкова тяжело кого-то будет выбрать. Как хозяйственника я имею. Не как политика, а как хозяйственника. Но вот из тех пяти, вот которые были выдвинуты, да, я бы никого из них не выбрал. Понимаете, здесь хозяйственник нужен, а не политик.
Ну, трудно сказать. Я коренная москвичка в четвертом поколении. И мне, конечно, хотелось бы своего. Но, к сожалению, не получилось. Я имею в виду, что Собянин не москвич. Хотя, в принципе, он достаточно известная фигура. И я от всей души желаю ему, чтобы он разрулил все эти пробки, которые нам остались в наследство. Мне казалось, что тут Шевцова бы справилась бы с этой ролью. И что мы ничем не хуже Питера. И можем иметь мэром женщину тоже. Она давно в этой команде. На меня она производит довольно серьезное впечатление. Но, что называется, не мне решать.
Надо посмотреть, ну, как бы дать шанс человеку на его потенциал, на то, что он по этому поводу думает, говорит, делает. А потом давать оценку. Потому что, с одной стороны, человек из другого города, но с другой стороны, возможно, это хороший шанс для него проявить себя, показать, что он действительно что-то может. А время покажет, может быть, это действительно не очень хорошее решение.
Вот так на вопрос, как вы оцениваете выбор Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Его продолжат новости экономики. О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Центральный банк России с 13 октября отменил фиксированный валютный коридор для обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине от 26 до 41 рубля, установленный в январе прошлого года. При этом расширены с 3 до 4 рублей, то есть по 50 копеек в каждую сторону, границы плавающего валютного коридора. Когда текущий биржевой курс приближается к ним, банк предпринимает интервенции на рынке, покупая или продавая валюту. Банк России, по словам первого заместителя председателя банка Алексея Улюкаева, намерен и далее расширять границы плавающего валютного коридора рубля, вплоть до его полной отмены через какое-то время и переходу к свободному курсообразованию. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз в отношении банковского сектора России с негативного до стабильного, объяснив свое решение, в частности, накоплением банками значительных резервов и улучшением качества их активов. Вместе с тем, отмечает агентство, в общемировом масштабе российская банковская система по-прежнему остается слабой, поскольку сильно пострадала во время финансово-экономического кризиса. Крупнейшая нефтяная компания России, государственная «Роснефть», подписала соглашение о покупке у государственной нефтяной компании Венесуэлы 50% акций компании «Рур-Эль», владеющей долями от 24 до 100% в 4 нефтеперерабатывающих заводах в Германии. Объем сделки составит 1 миллиард 600 миллионов долларов. По словам руководителя «Роснефти», по завершении сделки на долю этих НПЗ будет приходиться 18% всей нефтепереработки компании. Другая половина акций «Рур-Эль» принадлежит британской нефтяной компании BP. Нобелевская премия 2010 года по экономике присуждена двум американским и британскому экономистам – Питеру Даймонду, профессору Массачусетского технологического института в США, Дейлу Мортенсону, профессору Северо-Западного университета в американском штате Иллинойс, а также Кристоферу Писаридису, уроженцу Кипра, профессору Лондонской школы экономики. Премии отмечены их вклад в области анализа так называемых «разрывов поиска», которые проявляются, например, в том, что на рынке труда одновременно существуют как миллионы безработных, так и множество свободных рабочих мест, или на других рынках, где покупатели и продавцы также не сразу находят друг друга или не сразу могут договориться о цене сделки.
О новостях экономики рассказывал Сергей Синицкий. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня, таковы: доллар 30 рублей 12 копеек, евро 42 рубля 39 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Туапсинском районе Краснодарского края сегодня день траура по погибшим в результате наводнения. По последним данным, жертвами стихии стали 14 человек, 9 считаются пропавшими без вести. Московская городская дума сегодня, как ожидается, определит дату рассмотрения кандидатуры Сергея Собянина на должность мэра Москвы. Представители российской оппозиции и правозащитники намерены сегодня подать очередную заявку на проведение митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади. В Соединенных Штатах готовится к публикации на сайте WikiLeaks сотен тысяч документов по иракской войне. Предположительно, секретные данные могут быть обнародованы в ближайшие дни. Спецслужбы Саудовской Аравии предупредили страны Евросоюза о подготовке боевиками Аль-Каиды теракта в Европе. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Брис Ортефо. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью.
Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз ее приветствую. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Давайте подробнее расскажем нашим слушателям о центральных публикациях в сегодняшних российских газетах, о публикациях на центральную тему, скажем так. Мы не можем их, конечно, обойти вниманием. Речь идет о Сергее Собянине. И нам интересно, наверное, не только то, что пишут журналисты, как они пытаются предсказать его будущее на этом посту, но и, в частности, догадки о том, кто заменит Сергея Собянина в правительстве, где он занимал пост первого вице-премьера.
Есть публикации на эту тему. Вот эти шорт-листы публикуют сразу несколько изданий. Во-первых, речь идет о газете «Известия». В газете «Известия» предлагаются такие кандидатуры. Сергей Нарышкин, глава президентской администрации. Его плюсы. Имеет опыт аппаратной работы, близок к руководству страны, эффективен и технологичен. Минусы. Останется вакантным место главы президентской администрации. Вторая кандидатура. Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций, близок к руководству страны, эффективен, технологичен, быстро входит в курс новых тем и вопросов, имеет опыт совместной работы с Собяниным, но большое количество проектов в отрасли под его личным контролем, поэтому это минус. Сергея Кириенко называют «Известия» как опытного и эффективного управленца, который быстро входит в курс новых тем и вопросов, тоже имеет опыт совместной работы с Собяниным, опять же, имеет много проектов под своим собственным контролем, поэтому это недостаток. Ну и еще одна кандидатура, Игорь Сечин. Большой опыт аппаратной работы, большой аппаратный вес и авторитет, близок к руководству страны, но если он уйдет, останется вакантным место куратора одной из главных отраслей экономики, а именно топливно-энергетического комплекса. Газета «Ведомости» добавляет сюда еще кандидатуру Александра Жукова, как самый реалистичный вариант. Ну, это вот собеседник неназванной «Ведомости» рассуждает на эту тему, что человек не новый, он избежит серьезных перетрясток по работе аппарата, но сотруднику секретариата Жукова о таких планах неизвестно. Еще называли чиновники раньше бывшего зама Собянина Кирилла Андросова. Ну, вот он покинул свой пост в апреле, проработав в Белом доме почти 2 года. Курировал вопросы инвестиционной политики, а затем и весь экономический блок. Но что пишет по этому поводу газета «Коммерсант»? По данным издания, 11-12 октября Собянин консультировался со своим бывшим заместителем Кириллом Андросовым, но тот отказался вернуться в Белый дом на должность руководителя аппарата. Также безрезультатно, пишет издание, прошли в начале прошлой недели консультации Владимира Путина с Игорем Шуваловым. Первый вице-премьер по этим данным продолжит трудиться на нынешней должности. Ну и еще одну кандидатуру называет «Коммерсант», якобы в Белом доме ее называют. Это нынешний заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Гапликов, который получил свой пост лишь в апреле 2010 года. Что касается Сергея Собянина,
если можно вкратце, вот вы, Валерий, уже все эти статьи просмотрели, вкратце, какова характеристика и как в целом можно организовать? Описать, что называется, настроение, да.
Настроение, в принципе, как описывают, как человека лояльного, как человека, который исполнителен. То есть тут никакой проблемы типа утраты доверия, как с Юрием Лужковым, возникнуть не должно. Пишут о том, что близок и к Медведеву, и к Путину. То есть и в случае, если на своем посту Собянина до 2012 года доживет, тоже проблем возникнуть не должно. Ну и еще много пишут газеты о том, что бы надо было сделать Собянину вот на новом посту. Тут целая масса рассуждений. Вот еще что любопытное я нашла. Это редакционный комментарий в газете «Ведомости». И пишет издание о том, что теперь жителям столицы придется, они, в принципе, имеют поверхностное представление о том, что происходит в регионах. Вот на своей шкуре теперь они ощутят, что такое нас назначенный руководитель. Вот пишет издание о том, что много нелицеприятного могут рассказать о варягах-губернаторах жители Архангельской, Амурской, Свердловской областей. В Иркутской области вообще беда. Там одного назначенца пришлось срочно менять, другой погиб, когда летел на охоту. Третий имеет очень низкие рейтинги. Ну и вообще проблема заключается, как оценивают политологи и пишут об этом ведомости, в том, что средний уровень качества управления назначенных губернаторов сильно уступает уровню избранных.
Что ж, о Сергее Собянине можно сегодня прочитать, открыв практически любое российское издание. А мы поговорим о другой теме. Президент Дмитрий Медведев обещал недавно о том, что ни один ветеран Великой Отечественной войны не останется без жилья. Но вот сегодня новые известия пишут, что, к сожалению, пока ветераны и участники Великой Отечественной войны остаются без квартир. Это, кстати, и Москвы тоже наверняка касается.
Да. Значит, данные чудовищные. По данным Минздравсоцразвития, в России 1 957 000 ветеранов после первого полугода проживали, и в очередь до квартиры к сентябрю встали только 137 500 ветеранов, то есть менее 10% от их общего числа. Значит, тут проблема заключается в том, что ветеранов не ставят на учет, если они не прожили какое-то количество лет, вот этот ценз не выдержали, а многие переезжают. Если, допустим, у ветерана умирает жена, и он остается в развалюхе доме, но площадь уже становится достаточной, и его не ставят на учет. Если он продает свой дом или просто бросает, поскольку его невозможно, никто не покупает, то его не ставят на учет, потому что он сам себе искусственно ухудшил жилищные условия. Такой закон. И вот Галина Хованская говорит о том, что необходимо вносить изменения вот в это законодательство срочно.
Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Здесь широко обсуждается демографическое исследование, опровергающее традиционное представление о том, что старение населения и увеличение продолжительности жизни приведет к катастрофическим последствиям для госбюджета и пенсионной системы. Почему, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
На протяжении многих лет британские демографы бьют тревогу. К середине столетия старики станут обузой для общества. Неподъемные для госбюджета расходы на их содержание приведут к финансовой катастрофе. Эти прогнозы, как правило, основываются на так называемом индексе возрастной зависимости – соотношении числа людей старше 65 лет к населению работоспособного возраста. Считалось, что в связи с повышением продолжительности жизни и увеличением числа пожилых людей этот индекс неизменно повышается. Однако исследование, опубликованное в журнале Science, опровергает этот устоявшийся прогноз и называет традиционную методику определения возрастного состава населения анахронизмом. По мнению авторов исследования, к середине века человек, достигший 65-летнего возраста, не будет считаться стариком. Прежние подсчеты стоимости содержания и обслуживания пенсионеров, считают они, не учитывают набирающий силу рост продолжительности жизни и, главное, увеличивающийся при этом уровень работоспособного возраста. Сейчас официальный пенсионный возраст в Британии как для мужчин, так и для женщин равен 65 годам. К 2044 году правительство намерено увеличить его до 68 лет. Такая же ситуация в Германии, где к 2031 году пенсионный возраст будет увеличен с 65 до 67 лет. А так как основные расходы по медицинскому обслуживанию пенсионеров приходятся на последние годы их жизни, то нынешняя демографическая тенденция, если она сохранится, приведет к большей продолжительности здоровой и работоспособной жизни пожилых людей. Исследователи пришли к выводу, что угроза того, что к середине века пенсионеры превратятся в неподъемную обузу для общества и будут угрожать благосостоянию работающих граждан, абсолютно несостоятельна. Заместитель директора благотворительной организации HUK Салли Уэст отмечает в интервью «Радио Свобода», что увеличение работоспособного возраста и продолжительности жизни чреваты собственными серьезными проблемами.
При необходимости работать дольше с неизбежностью возникнут проблемы увеличения числа рабочих мест, создания равных возможностей на рынке труда, необходимые переквалификации и обучение. Опасность заключается в том, что если пожилые люди по какой-либо причине не смогут продолжить трудиться, они окажутся в возрастающей зависимости от социальных выплат, что отнюдь не пойдет им на пользу и не приведет к экономии средств, на которую рассчитывает правительство.
Салли Уэст критически относится к демографическим прогнозам и выводам исследователей, которые, по ее мнению, не учитывают многих факторов старения и пренебрегают индивидуальными особенностями людей пожилого возраста.
Исследуя процесс старения, следует принимать во внимание множество факторов. Говоря о возможности продления работоспособного возраста, исследователи не всегда обращают внимание на то, что у разных людей разная предположительная продолжительность жизни, различный жизненный опыт и профессиональные возможности. Они нередко воспринимают людей лишь как статистические единицы. Нужно быть очень осторожными в этом отношении и не судить о старости только на основании даты в свидетельстве о рождении. У двух 75-летних пенсионеров могут быть абсолютно не схожие состояние здоровья, доход и социальное положение. Необходимо видеть в людях их индивидуальность и предоставлять им возможность ее реализации, а не подходить к ним лишь с точки зрения их хронологического возраста.
По мнению Салли Уэст, продолжительность жизни и возможности дольше работать вызовут не только снижение расходов в социальной сфере, но и потребуют создания системы стимулов, способствующих более длительной и более здоровой жизни.
Необходимо уже сейчас задуматься не только о снижении расходов по обслуживанию пожилых людей, но и об уменьшении их зависимости от системы здравоохранения и других социальных служб. Нужно, чтобы у них возникали собственные стимулы для более продолжительной и здоровой жизни. Следует создать для этого систему индивидуальных стимулов, скажем, возможности для физических упражнений, здоровой диеты и тому подобного. Мы обязаны все для этого сделать.
Говорила заместитель директора организации HUK Салли Уэст. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока» завершает этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор программы «Время джаза» с Дмитрием Савицким. В очередном выпуске Билл Кроу, автор книг, рассказывающих о жизни джазменов, саксофонисты Ли Конец и Фаруа Сандерс, ударник Арт Блейки и контрабасист Рэй Браун. «Время джаза» с Дмитрием Савицким через 7 минут, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кировский районный суд, рассматривая это дело, допустил много грубейших
новой
нарушений.
Стратегической концепции Союза, реформа организации и создание новой прокуратуры.
Попытка поделить население России на разные категории противоречит нормам.
2003 года идет кампания тотального вранья.
Я все жду, когда они скажут, в чем они виноваты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».